Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. Мы сегодня здесь, в этой студии, решили поговорить об одном из, не побоюсь сказать, самых выдающихся людей в истории человечества. Простите за такой пафос, но я думаю, что вы сейчас поймете, почему об этом идет речь. Дело в том, что этот человек, который вообще он жил в IV веке, он был таким выдающимся, можно сказать, социальным деятелем своей эпохи, но не только за это он прославлен в веках. Ему современники дали прозвище «Златоуст», потому что он был выдающимся оратором и проповедником, и огромному количеству людей, которые знали его очно или даже заочно, стал, ну, таким духовным отцом, можно так сказать. Это человек, который, когда стал епископом, первое, что сделал, это распродал все богатства, которые ему достались от его предшественника, епископом Константинополя, между прочим, а там богатства были, я думаю, вполне существенные. И все эти деньги он потратил на бедных, на тех, кто нуждался в помощи, на больных, на вдов, на сирот и так далее. И к тому же самому он призывал своих состоятельных современников. Они, надо сказать, без особого понимания к этому отнеслись. Бывали такие времена, когда за такие призывы людей сжигали на костре, но этого человека сослали, собственно, он был уже очень стареньким, и ссылку он не выдержал, и в ней скончался в этой ссылке. Собственно, 27 сентября по новому стилю – это день его кончины. Речь сегодня пойдет об Иоанне Златоусте. И пригласили мы для этого разговора в нашу студию Сергея Брюна, исследователя истории Антиохийской церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами начали разговор про Иоанна Златоуста, человека, о котором все, мне кажется, слышали хотя бы раз в жизни. Ну уж точно слышали те, кто был в пасхальную ночь в храме на пасхальном богослужении, потому что те удивительные слова, которые там в храме зачитываются, это его слова про то, что приходите вообще все. Кто постился, кто не постился, кто старался, кто не смог. Вообще все приходите, для всех открыто Царство Небесное, всех ждем, Господь и намерения целует. Вот это те жизнеутверждающие слова. Мне кажется, они вообще, сердце любого человека дрогнет, когда такое слышишь. Давайте поговорим сначала, собственно, в какое время он жил. Я правильно понимаю, что то время, вот этот самый IV век, вторая половина IV века, оно в чем-то похоже на наше время?
Безусловно, потому что оно похоже, ну, на наше время, наверное, на жизнь посткоммунистической Восточной Европы. В чем?
Объясните, пожалуйста.
Можно провести маленькую параллель. Каждое время, каждая эпоха уникальна, и никогда нельзя проводить вот этих прямых аллегорических аналогий, да. Но вот вторая половина IV века. Ясно, что христианство преобладает над язычеством. Ясно, что тысячи вчерашних язычников идут в церковь. Это, конечно, напоминает во многом состояние России, Украины, Румынии,
в 90-е годы.
Конец 80-х, и 90-е, и 2000-е. Потому что люди, которые вчера принадлежали другой идеологии, другим понятиям, идут и пытаются освоиться в церкви.
Коммунисты во Христе, так называемые.
Ну, безусловно. И церковь не всегда справляется или не справляется с вот этим вот огромным потоком людей. Если, конечно, мы посмотрим письма великих каппадокийцев или то, что пишет Иоанн, предположим, о епископах, о пастве, о священстве. Понимаешь, на самом деле, какой колоссальный был кризис и какие были проблемы уже тогда. Поэтому любителям говорить о том, что сейчас, предположим, христианство переживает какой-то небывалый кризис, всегда полезно почитать, что уже в IV веке какие-то вот эти вот моменты были.
А я правильно понимаю, что эти люди с совершенно разной мотивацией приходили в церковь? Кто-то, например, по зову сердца, кто-то за компанию, кто-то, ну, потому что тренд был такой государственный, например.
Да, ну, знаете, никогда, наверное, не надо слишком упрощать вот мотивы человека, кто приходит в храм или даже входит во священство, а потом начинает храмовое пространство и священническое служение на самом деле подламывать под свои системы ценностей, потому что это не значит, что это засланные агенты или что это злодеи, которые априори приходят. Они делают это совершенно искренне. Они хотят найти правильный путь. Они чувствуют, что только они являются носителями вот истинных ценностей, предположим. И вот в этом своем
чаянии... Это опасная штука-то, на самом
деле. Это очень опасная штука. И самое страшное, никогда кто-нибудь из политических или коррумпированных соображений начинает менять церковь под себя, а когда этот человек делает это абсолютно искренне, свято веря в каждый свой шаг и в свое предназначение. И в данном случае можно очень долго роптать на каких-нибудь наших бабушек, которые там на Троицу собирают листья березовые с пола церкви, рассказывают неофитам, прихожанам, как эти листья надо засовывать под подушку, чтобы лучше спать, или еще такое. И
серьезно?
Батюшки, конечно, это есть такое явление. Батюшки наши совершенно бессильны перед тем, чтобы исправить как-то сознание.
Ну, потому бабушек, что бабушки, да, они лучше знают, как надо-то.
Да, безусловно.
Вот. Лучше, чем батюшки.
Но они абсолютно в этом искренне, в этом своем язычестве. И то же самое паство времен Иоанна Златоуста, которые вчера ходили на богослужения там, в рамках культа богини Изиды там, и других языческих богов, они нашли пристанище новое в церкви, и, конечно, вот это вот, знаете, переломный момент... Очень сложный как раз IV век, потому что это время реформ во многом.
А расскажите вообще про страну. Антиохия или Антиохия, кстати, как правильно?
Ну, произносят это так и так. Все-таки, если мы говорим Александрия, то...
Логично произносить
логично Антиохия. Говорить Антиохия. Вот. Хотя, конечно же, имя Антиох. Вообще странно, что две величайшие христианские, раннехристианские богословские школы и две выдающиеся церкви, и на самом деле полтора десятка христианских различных предстоятелей носят либо титул Александрии, либо Антиохии. И мы все время повторяем уже в связи с христианством имена двух знаменитых язычников, эллинов. Потому
каких?
Что Александрию основал Александр
в этом
Македонский.
И Антиох?
Да, а Антиохию основал в 301 году, в 300 году, Селевк I Никатор, один из диадохов, один из последователей Александра Македонского, создавший величайшую державу эллинистическую, охватывающую всю Сирию и часть Малой Азии, и Ирака, и вплоть до границ Афганистана изначально. И вот Селевк Никатор, когда основал свою столицу, он назвал ее в честь своего отца Антиоха.
Ну, давайте, коли мы так глубоко в истории, нашим слушателям поясним, а что это за территория-то Антиохия?
Антиохия на сегодняшний день находится на самом юго-востоке Турции, в 14 километрах от побережья Средиземного моря. Это Виолет-Хатай, так называемый штат Хатай. Эта территория изначально всегда она была частью Северной Сирии. Она была оккупирована Турцией, оккупирована Кемалем Ататюрком после 1938 года. Угу. Вот. Вообще Антиохию несколько раз уничтожали и создавали, в общем-то, заново фактически на этом месте. Вообще потрясающее место выбрал Селевк Никатор, который по преданию вот в 300 году шел и следил за полетом орла, где остановится орел, где он сойдет на брошенный кусок мяса, там и будет поставлен город. Город стоял очень интересно. Он стоял у подножия почти 500-метровой горы. Горы Сильп. Ну, там две горы. Сильп и Стаурин. То есть, если, допустим, бывали в таком замечательном городе, как Зальцбург, когда вы идете, вдруг видите у подножия, у берега реки огромные, ну, в данном случае там две разные скалы, даже три там, учитывая другой берег. Здесь одна огромная скала, то есть солнце падало на улице Антиохии после полудня. Потому что до этого город находился в тени этой великой горы. На побережье реки Оронт, в 14 километрах, как я сказал, от моря. Это очень плодородное, замечательное, орошенное и рекой Оронт, и многими источниками место. Там был поставлен великий город, изначально зодчим Ксенарием, который распланировал первую Антиохию. Вот. Иоанн Златоуст, конечно, уже жил в такой вот первой римской Антиохии. Это был, по сути дела, третий по значимости город. Рим, Александрия, Антиохия.
Но, по сути, это все равно провинция.
Это центр вообще всего эллинистического и всего римского Востока. Это величайший город, это действительно один из трех величайших городов. И вот ни про Александрию, ни про Антиохию нельзя было сказать, что это провинция.
Хорошо.
Вот, Антиохия славилась... Во-первых, как эллинистический город, чистотой своего греческого языка. Это действительно был город блестящих риторов, что очень важно применительно к Златоусту. Конечно, Златоуст уже застал немножечко упадок Антиохии, потому что если во времена, предположим, во время Пакс Романа, во время Римского мира, то есть первые два века нашей эры, город насчитывал там больше 300 тысяч, под полмиллиона человек, скорее всего, насколько можно понять, то при Ане уже где-то было порядка 200 тысяч, если отталкиваться от его собственных
подсчетов. То есть это упадок такой?
Это уже было начало упадка. Вот, конечно же, потом...
200 тысяч, я просто прошу прощения, так говорите, 200 тысяч человек. Для античного города 200 тысяч человек, это же запредельно много.
Это много, это не запредельно много, но это очень много. Конечно же, все равно в этом плане Антиохия была в тени Рима и Александрии, потому что эти города в период своего расцвета насчитывали около миллиона человек.
Мегаполисы такие, античные.
Да, да, безусловно, особенно Рим. Вот, Константинополь даже во времена своего высочайшего рассвета при Юстиниане Великом, он едва ли там насчитывал чуть больше полумиллиона, скорее всего.
А вот скажите, если я правильно понимаю, прежде чем Иоанн Златоуст стал тем, кем он стал, то есть выдающимся известным проповедником, которого приходили послушать люди со всех окрестностей, он 2 года провел в молчании. Что это за парадокс такой? Почему он молчал?
Ну, вот мы никогда не можем сказать точно, почему он молчал, как бы я убедительно сейчас не рассказывал об Антиохии. Вот, одному Богу известно, и Златоусту. Вот, поэтому, может быть, когда-нибудь кто-нибудь сможет у него после страшного суда спросить. Дело в том, что Иоанн действительно прошел очень интересный путь жизненный. Да, мы не знаем точно даты его рождения, мы примерно говорим середина 40-х годов, может быть, 340-й, может быть, 44-й, где-то вот так. Это человек, который рано лишился отца, был воспитан своей матерью Анфусой. И это человек, который, прежде чем молчать, получил выучку у величайшего язычника и ритора 4 века Либания.
Даже так?
А он учился, конечно же, он пошел учиться у язычников. Вы знаете, в этом плане очень интересная такая вот пастырская практика, о которой, может быть, следует задуматься сейчас, когда прекрасно, когда мы, там, допустим, молодежь в самом начале отправляем там, духовную семинарию, там, если что, академию. Но насколько эти пастыри могут на самом деле, находясь только в рамках церковного воспитания, говорить с внешним миром?
На одном
насколько
с этим
может
миром
быть выгоднее
языке.
Отправлять в университет и в западный университет, чтобы человек научился слышать другое мнение и отстаивать свои убеждения, вообще как-либо формировать. Вот прививка плюрализмом никогда не бывает лишней. Он был на самом деле, Иоанн был одним из любимых учеников Либания, и Либанию приписывается, по крайней мере, фраза о том, что для нас настала великая беда, потому что Иоанн отошел от нас, чтобы все-таки принять крещение. Он потерян для нас и был...
То есть он таким образом сосредотачивался просто, да?
Он учился. Почему нельзя учиться у язычника? Почему нельзя учиться у лучшего ритора античности? Ведь Златоуст, он, по сути дела, это не богослов, который формулирует доктрину, это не Афанасий Великий, это не Григорий Назианзен, это не человек, который действительно, устами которого церковь формулирует действительно сохранение апостольской веры. Он проповедник, он ритор и он экзегет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Брюн, исследователь истории Антиохийской церкви, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим о жизни святителя Иоанна Златоуста, человека, о котором, наверное, большинство из нас слышали хотя бы раз в жизни, но при этом что представляла собой эта его жизнь. Вот об этих, обо всех подробностях и деталях, и об эпохе, в которой он жил, потрясающе интересно, мы сегодня в этой студии говорим. Сергей, по поводу 2 лет молчания. Я, честно говоря, знаете, думала, когда про его жизнь, почему-то мне так пришло на ум, что вот когда хлынул поток людей в церковь, и, как вот, знаете, говорят, христианство вышло из катакомб, и если раньше в церковь ходили только те люди, которые не боялись своей жизнью засвидетельствовать о своей вере, и тут вдруг, значит, поток людей стал таким большим, что там, ну, как вот даже я где-то слышала это выражение, качество христиан, оно, вот эта средняя температура по больнице, понизилась.
Конечно.
И в связи с этим образовалось монашество. Огромное количество людей ушли в пустыни, чтобы там предаваться молчанию и так далее. И я подумала, а вдруг у Иоанна Златоуста было что-то подобное?
Здесь немножечко нужно правильно расставить временные акценты.
Расставьте, пожалуйста.
Да, потому что монашество началось все-таки благодаря Антонию и Пахомию великим до Миланского эдикта и до выхода христиан из катакомб. Да даже по поводу самого выхода нужно помнить, что христианство было легализовано в Римской империи впервые не Константином Равноапостольным, не после Миланского эдикта в 313 году, а примерно в 260 году императором Галиеном. И христиане, для христиан настал так называемый малый мир церкви. 40 лет без гонений, 40 лет, когда они открыто строили храмы, служили в армии, их освобождали от жертвоприношений языческих. И все это закончилось только на закате правления императора Диоклетиана, который, в общем-то, 18 лет христиан не трогал, в принципе, да, вот. Поэтому великое Диоклетианово гонение наступило тогда, когда христиане уже строили церкви ввиду императорского дворца. Никто не прятался по катакомбам, именно потому что наверх не пускали. Спускали служить на месте кончины мучеников несколько раз в год. Но христиане гораздо более открытое существование вели. И уход в пустыню – это то, что зарождается как, в принципе, часть совершенно нормальной вот этой вот христианской жизни. Конечно, это явление могло только в Египте сформироваться с совершенно сакральным таким отношением к пустыне. Вот. Ну, да, это очень быстро перебрасывается в Сирию, в Палестину, чуть позднее, конечно, на Запад. Вот как раз к вопросу о жизненном пути Иоанна. Иоанн, который получил высочайшего качества, считайте, условно, если это можно назвать, университетское образование.
Ну, по тем временам, безусловно.
Да, у лучшего просто столпа, действительно, у столпа языческой культуры, образованности, античной культуры. Что он делает после этого? Он уходит в монастырь под Антиохию, там, да, там чуть к северо-востоку от Антиохии. И очень интересно то, с кем он уходит, потому что его соратниками двумя в монастыре, его друзья, во-первых, его ближайшим другом по школе Либания и человек, с которым он ушел, в, считайте, в пустыню, да, ну не в пустыню, вот в Сирийскую долину, был Федор Мопсуэстийский. А Федор Мопсуэстийский – это величайший богослов антиохийской школы и отец несторианской ереси.
Интересно.
Вот, когда мы говорим о святителе Иоанне Златоусте, когда, к сожалению, сейчас видишь, как люди, может быть, из лучших побуждений, может быть, нет. Знаете, многие наши такие сотоварищи по церкви, которые очень хотят все сделать правильно, чтобы все было традиционно, правильно, единообразно, чтобы вот был порядок. Бегают и цитируют, предположим, Иоанна Златоуста, одну его фразу, выдернутую из его слове о статуях, о том, что если ты услышишь
да.
богохульника, да, освети руку свою
ударом.
И вот так и видишь матушек, казалось бы, воцерковленных людей, слишком ретивую молодежь, неофитов, у них просто рука чешется, чтобы вот по ком-нибудь ее осветить. Вот. Вот более неподходящие фигуры, чем Иоанн Златоуст, в качестве лозунга и флага этих людей, не может быть, потому что человек учился у язычника, человек всю жизнь дружил и подвязался в монастыре с тем, кто впоследствии был признан церковью, кафолической церкви, православными, католиками, был признан отцом ереси, очень опасный. И человек, который действительно был невероятно открытым. Естественно, он не воспринимал Федора как еретика. И у них было очень много общего. Вообще, он там с двумя еретиками, по большому счету, подвязался. С Федором Мопсуэстийским, которого он вместе подвел к крещению. Они вместе ушли в монастырь, они оба крестились, ушли в монастырь вместе после учебы у Либания. Федор был помладше, при этом у Федора были действительно очень сложные душевные терзания. Он хотел оставить монастырь, потому что влюбился, и у Иоанна есть несколько слов, обращенных от падения Федора. Потом Федор вернулся, покаялся. Он, кстати говоря, раньше стал епископом, и тоже в рамках антиохийской церкви в Киликийской Мамистре, Мопсуэстии. Старшим в этом монастыре, кстати говоря, был другой знаменитый антиохийский богослов и тоже человек, в котором были зачатки несторианской ереси. Это Диодор Тарский. То есть вот великий один из трех святителей и два еретика с точки зрения
католического
и православного богословия. Да. Ну, конечно же, все настолько были сосредоточены на борьбе с арианством еще в это время, что никто несторианство не разглядел. Настолько было важно доказать, что Господь наш Иисус Христос – это не сотворенный сын, которого отец направляет на крест, а то, что это все же, что в нем, по сути дела, две природы, но вот это вот сосредоточение на двух природах, на двух лицах, если отталкиваться именно от сирийских текстов, Христа, божественное и человеческое, настолько она была велика, что тексты Федора и Диодора Тарского и потом о том, что... Действительно, давайте очень четко различать, где действует предвечный логос, а где действует человек Христос, не казалось еще ересью. Иоанну тоже. Вы знаете, какое слово Иоанн никогда не использует в рамках своих...
Какое?
Очень важное, которое мы, я думаю, как христиане, по несколько раз на дню говорим.
Богородица?
Никогда, да. Никогда в жизни он не использует слово «Богородица». Это это враждебная Александрийская школа.
Скажите,
со второго века уже использовалось, но никогда не использует его.
Скажите, да. По поводу Иоанна Златоуста, да. Потрясающе, конечно, интересные вы вещи рассказываете по поводу времени, в котором он жил, да. И по поводу того, как это все обстояло, но поскольку хочется и о нем тоже да. Чуть подробнее узнать, насколько я понимаю, когда умирает его мама, он становится наследником большого состояния, потому что семья была довольно богатая, и первое, что он делает, это отпускает на волю рабов и распродает свое имение, раздает его, опять же, там, тем, кто нуждается, нищим, да. Сиротам и так далее, и так далее. А это был типичный жест для того времени?
Это был жест, характерный для многих святых отцов. Не для всех, но для многих. Вот тут, наверное, уместно было бы провести параллель между Иоанном Златоустом и его старшим, сильно старшим современником Григорием Назианзиным, Григорием Богословом. Потому что, во-первых, оба великих, действительно, святителя вышли абсолютно, знаете, вот были воспитаны матерями. То есть Иоанн Златоуст рано лишился отца, у Григория Богослова его отец был просто, очевидно, немножечко подкаблучником, потому что всем управляла нонна. Вот. Тут, кстати говоря, тоже, учитывая вот людей, которые любят цитировать вот эту одну фразу Златоуста, и вот Златоуст антидомостроевская фигура. Потому что вот когда видим иногда, как пытаются преподнести у нас женщину, что там тихо, молчи, очи долу, и вообще лучше женщине помалкивать... Ни Иоанн Златоуст, ни Григорий Богослов не поняли бы это, потому что у них мамы, аристократки, воспитывающие детей, управляющие всем имуществом и так далее. Иоанн поступил так, как поступил и Антоний Великий, и многие другие замечательные деятели церкви. Он действительно раздал все имущество и полностью посвятил себя церкви. Допустим, Григорий Богослов не мог так сделать, он пытался поднимать семейное... имение, у него очень много...
Помещиком пытался быть.
Пытался быть
помещиком. Кстати, расходов было, да.
Да, помещиком. У него замечательное упоминание о том, как сложно с рабами, с теми же, потому что слишком мягкие с ними, они
распускаются,
слишком строгие, они ненавидят тебя за жестокость. Вот. Иоанн, конечно, решил это очень быстро, раздав все имение. Вот. Но что интересно еще с Иоанном, это, по сути дела, человек, который очень хотел монашеского подвига и не смог с ним справиться.
Потому
что у него были, очевидно, проблемы со здоровьем. У него действительно, видимо, от поста, в том числе, он подорвал, у него были проблемы с желудком. И он вынужден был вернуться в город. И вот это тоже очень интересно, когда... очень важно. Если один из трех святителей не смог справиться с какими-то своими внутренними чаяниями, когда тебе кажется, что ты должен уйти в пустыню, когда тебе кажется, что ты должен быть Антонием, а Господь в силу твоего здоровья всего тебе говорит, нет, ты не будешь Антонием Великим.
Ты
по своему здоровью должен вернуться в город и служить в городе, и служить в миру. И, конечно, когда Иоанн возвращается и раздает свое имущество, и он понимает, что он не может быть аскетом, он начинает вот это вот очень долгое церковное служение. Он был рукоположен святителем Милетием Антиохийским. Опять же, он начинает служение в период очень сложного раскола.
Вот, Сергей, я перебью. А вот да. Что касается служения, ведь он не сразу согласился на священство. Более того, он этому противился и сопротивлялся, есть такие сведения.
Да, он сопротивлялся и пресвитерскому рукоположению, очевидно, и тем более архиерейскому.
А почему?
Ну, знаете, наверное, это хорошо, потому что это только говорит о том, что он понимал, насколько это ответственно и насколько это сложно, и как с каждым шагом ближе к алтарю возрастают искушения.
Mm.
И, конечно же, он считал себя недостойным.
Не готов.
И недостоен, что очень важно. Считать свое это действительно очень важно. Его друг Федор Мопсуэстийский, кстати говоря, стал епископом гораздо раньше, чем Златоуст. А для Иоанна был очень сложный этот период. И Вообще, что еще интересно с точки зрения вот Иоанна? Традиционалиста в современном плане, опять же, Иоанна Златоуста и его эпохи, что мы не ценим. Вот, не замечали ли вы, что, к сожалению, вот православная церковь, допустим, есть к этому небольшая предрасположенность, у многих православных, точнее, не у церкви, как у тела Христова, но у многих православных, относиться к преданию как к чему-то, что упало с неба в готовом виде. И на Руси это особенно явственно, и, допустим, старообрядческая вся трагедия вышла целиком из этого сознания. Насколько сейчас, предположим, цитируют Иоанна и отсылают себя к Иоанну, отстаивая именно такой вот охранительный традиционализм. Иоанн совершенно не был традиционалистом. Он человек, который жил в очень сложную эпоху перемен. Это человек, который, допустим, даже будучи епископом, проповедовал с кафедры чтеца, он немножечко ломал такое традиционное представление о храмовом пространстве. Да. Кстати говоря, тогда после проповеди принято было аплодировать.
Ему, естественно, аплодировали каждый раз. Он срывал аплодисменты.
Да, и он всегда говорил о том, что чем аплодировать, лучше бы немножко изменить свою жизнь. Это человек, который сочетает очень... на самом деле, он очень темпераментный, он меняется. Он сочетает какую-то бескомпромиссную жесткость с величайшим человеколюбием. Вот его слова, которые мы слышим на Пасху, из вот этого огласительного слова великого, это такой контраст, это просто на 180 градусов отличается от того, что он говорил пастве, обличая их пороки, предположим. То есть это человек, который терапевтически, пастырски готов был как угодно обличать свою паству на высшем уровне, в том числе, за что он сильно поплатился, когда он действительно позволял себе открыто критиковать, в том числе, в жизни императрицы Евдоксии.
Мы об этом поговорим
вот,
еще.
Да. И при этом он отделяет вот эту вот терапевтическую, пастырскую работу с народом, наводнившим храм, с народом, наводнившим церковь, с народом, который внешне обратился, но внутренне ничего не делает для того, чтобы следовать действительно словам Спасителя. Но он отличает вот эту терапевтическую работу от сознания действия величайшего и милосердия Господа нашего. И вот эта пасхальная радость, которой он делится.
Сергей Брюн, исследователь истории Антиохийской церкви, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы говорим о святителе Иоанне Златоусте. В этой студии Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту продолжим.
«Светлый вечер» на Радио Вера.